Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Владимир Путин посмотрел военный парад в Белграде и отправился на международную встречу в Милан. Смягчит ли Европейский Союз санкции по отношению к России? Мэр Риги рассказал Радио Свобода о проблемах латвийских русских. В какую сторону лавирует Нил Ушаков? Жители Хабаровского края, пострадавшие от амурского наводнения, отказываются заселяться в новые дома. Почему? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 16 октября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. В Милане сегодня открылся саммит форума «Европа-Азия», объединяющего 51 страну Европы и Восточной Азии. Тема нынешнего форума – ответственное партнерство в деле экономического роста и безопасности. В этой встрече принимают участие лидеры разных стран Европы, руководители Европейского Союза, руководители азиатских государств, а также президент России Владимир Путин. В кулуарах форума планируются двусторонние встречи, и ожидается, что Путин встретится с президентом Украины Петром Порошенко. Весь минувший день Владимир Путин провел в Белграде, об этом мы чуть подробнее расскажем в конце программы. Сейчас об ожиданиях от миланского саммита. Из Италии корреспондент Радио Свобода Всеволод Гнетий.
Премьер-министр Италии Маттео Ренци заявил, что его страна и он лично примут самое активное участие в евроазиатском форуме и будет активно спонсировать двустороннюю встречу президента Украины Петра Порошенко и президента Российской Федерации Владимира Путина. С Владимиром Путиным будут обсуждаться вопросы бесперебойного снабжения Западной Европы вообще и Италии в частности российским газом. Эта тема живо обсуждается в Италии и вызывает серьезную озабоченность, особенно ввиду резкого сокращения поставок природного газа из Алжира и Ливии в последнюю неделю. Именно для достижения стабильности в вопросах гарантированного снабжения топливом как на Украину, так и на Россию будет оказано сильное давление с целью скорейшей стабилизации ситуации на юго-востоке Украины. Другим важным аспектом является отмена или ослабление российских санкций в отношении продукции агропромышленного комплекса и, в частности, плодовочной продукции, от которых Италия пострадала наиболее сильно. Итальянский парламентский корреспондент Аугусто Рубеи прокомментировал позицию Италии на саммите.
В настоящее время, уж не знаю, к сожалению или к счастью, мы имеем правительство, чересчур сконцентрированное на внутренней политике и мало внимания уделяющее внешней политике. Министр иностранных дел Италии Федерико Могерини уже назначена верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Посмотрим, что она сделает. Вполне вероятно, что в ближайшее время Россия введет новые ответные санкции, а между тем зима приближается. На саммите сезонный фактор сыграет важную роль. Если Россия перекроет нам газ зимой, то не только Италия, а весь Европейский Союз столкнутся с серьезнейшими проблемами. На данный момент в результате ответных санкций, введенных Россией после применения к ней европейских санкций, наша страна только в сегменте плодоовощной продукции уже потеряла порядка 200 миллионов евро. Эту цифру назвал наш министр сельского хозяйства Мартино. Президент Союза промышленников Италии Скуинци, хоть и дипломатично, но все же призвал итальянское правительство к сближению с Россией. Суть в том, что Италия должна изменить стратегические и геополитические подходы в глобальном масштабе. Мы должны начать глядеть на восток.
Чего можно ожидать от заявленной двусторонней встречи российского президента Владимира Путина с украинским президентом?
Говоря совершенно откровенно, я не жду чего-то значительного от этой встречи. Достаточно вспомнить заявления, сделанные Порошенко неделю назад в Вашингтоне. «Дайте нам оружие, одеял уже недостаточно». Таков его подход. А Путина не так-то легко запугать, и он просто так не пропустит даже скрытые угрозы. Италия совершенно определенно выступит посредником, однако я полагаю, что роль Италии будет пассивной. Даже несмотря на то, что сейчас Италия председательствует в ЕС, то есть мы являемся державой, которая является дипломатическим лицом Европейского Союза. Проблема в том, что неизвестно, до какого предела может дойти это посредничество, поскольку в таких вопросах имеет значение не посредничество как таковое, а содержание, которым оно наполнено. В том случае, если не удастся добиться сближения позиций Порошенко и Путина относительно русскоязычного населения Украины, в торгово-экономической и геополитической сфере, если не произойдет снижение напряженности, то Италия не сможет сделать многого. Я надеюсь на то, что наш министр Могерини и другие высокопоставленные сотрудники сделают что-нибудь для сближения позиций Украины и России. Однако я полагаю, что наша страна действительно очень слаба. Я думаю, что эта встреча, так широко разрекламированная, является всего лишь попыткой добиться для нашей страны видимости влияния на международной арене. И потом, откровенно говоря, мы не обладаем достаточной силой для проведения переговоров.
На вопросы корреспондента «Радио Свобода» в Италии отвечал итальянский парламентский журналист Аугусто Рубеи. Всеволод Гнетий для «Радио Свобода», Рим.
В Милане переговоры по поиску пути мирного урегулирования ситуации на востоке Украины планируется проводить как двусторонним, так и в многосторонним форматах с участием руководителей ФРГ, Франции и, возможно, других европейских лидеров. Каких результатов в Киеве ожидают от миланских переговоров и возможной встречи Владимира Путина и Петра Порошенко? Из Киева корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Президент Украины Петр Порошенко встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным утром в пятницу. Это будет уже третья их встреча после переговоров 6 июня в Нормандии и 26 августа в Минске. Ряд экспертов полагает, что в этот раз Порошенко имеет хорошие шансы добиться от российского президента уступок по деэскалации ситуации в Донбассе, говорит руководитель социологической службы «Украинский барометр», политолог Виктор Небоженко.
Президент России и президент Украины считают себя гениальными дипломатами, и у них есть возможность в Милане показать свои достижения. Скоро будет встреча мировой двадцатки в Австралии, и Путину очень не хочется выглядеть там мальчиком, который всем портит настроение. То есть и президенту Порошенко нужно показать себя миротворцем, и сейчас в тактическом плане Путин тоже не готов сопротивляться не только с Европой, а в Австралии уже, грубо говоря, со всем миром. Тем более после довольно жесткого высказывания премьер-министра Австралии о том, что он даст серьезный отпор Путину. То есть Путина ждет в Австралии большой букет унижения, если он будет вести себя неприлично в Милане. Украина выполнила свою часть мрачного и очень тяжелого для нас Минского соглашения, остановила вооруженные конфликты, вышла на линию переговоров, проводит переговоры и обменяла пленными. Теперь задача России выполнить вторую часть, которая от нее зависела. Вывести тяжелое вооружение, вывести свои войска с территории сепаратистских республик. Вот, видимо, это и будет, прежде всего, обсуждаться в Милане. И второе, Путин должен объяснить Порошенко, что делать с так называемыми выборами 2 ноября, которые проводят две самопровозглашенные республики. Об этом никто не договаривался, и это явно не в пользу Украины, и явно выглядит агрессией со стороны Путина. Этот вопрос будет обсуждаться. И третий, мне кажется, который более-менее продвинется, это какой-то газовый компромисс Украины с Россией.
О возможности достижения значительного прогресса на переговорах с Путиным не только по ситуации в Донбассе, но и по вопросу о возобновлении поставок российского газа на Украину заявил и сам Порошенко. Впрочем, Путин, как пишет украинская пресса, судя по последним событиям, не утратил надежды провести встречу в Италии с позицией силы. На этой неделе на Украине активизировались акции протеста. Пикет солдат Национальной гвардии у стен президентской администрации 13 октября с требованием демобилизации, побоище, устроенное радикалами под Верховной Радой 14 октября и ожесточенные бои накануне под Бахмутовкой в Луганской области. Все это напоминает попытки Кремля создать козыри для миланских переговоров. В том, что их результаты приведут к установлению прочного мира на востоке Украины, сомневается аналитик Киевского института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач.
И Украина, и международное сообщество, Европейский Союз, Соединенные Штаты, они уже много имели всяких разных встреч и переговоров с российским руководством на эту тему. Было подписано несколько разных документов, и ни один из них российская сторона не выполняла в полном объеме, начиная от Женевской декларации, заканчивая Минским меморандумом. Украинская сторона свою часть выполнила и ждет, шагов навстречу от российской стороны, которых нет. И более того, Российская Федерация проводит в лице своих спецслужб, проводит совершенно другую работу, другую линию поведения на дестабилизацию Украины как государства, попытки срыва парламентских выборов 26 октября. Новая волна боевых действий и насилия на Донбассе началась. Наш оппонент, он непредсказуемый, поэтому рассчитать что-то невозможно. Я думаю, максимум, на что мы можем надеяться, это на то, что наши западные союзники сомкнут ряды, так сказать. Будем ждать лучших времен, пока позиция Российской Федерации и российского руководства не ослабнет. Думаю, что ранее, чем к весне следующего года, каких-то серьезных изменений в украинско-российской войне на Донбассе не произойдет.
В преддверии миланских переговоров в МИД Украины напомнили, что официальный Киев требует полного вывода российских войск с Донбасса, обеспечения условий для эффективного контроля на границе Украины с Россией и продолжение обмена пленными. Основным вопросом для обсуждения на саммите в Италии будет проблема Донбасса, но страны Запада, по словам директора Киевского института трансформации общества Олега Соскина, не должны забывать и о крымской проблеме.
Что может, так сказать, обещать Порошенко Путину? Что он будет контролировать ситуацию и отдаст таким образом вот эту территорию, анклав, который захвачен российскими войсками в Луганской, Донецкой области, но украинский народ с этим не согласится. Что он гарантирует Путину отвести наши войска от зоны столкновения с российскими наемниками на этой территории на 15 километров, а это означает, по сути, отдать надо Мариуполь, Волноваху, Дебальцево, Донецкий аэропорт и открыть полностью путь российским оккупантам на Крым через Мелитополь. Это неприемлемо. Что он отдаст Путину газовую систему? Россия должна нам выплатить хотя бы порядка 100 миллиардов долларов за нанесенный ущерб в Крыму и конфискацию нашего имущества украинского в Крыму и газовых месторождений в районе Черного моря. Предмета для разговоров нет. Предмет может быть только один. К сожалению, Порошенко об этом не говорит с Путиным. Это вывод российских войск с украинской территории, в том числе деоккупация Крымского полуострова, хотя бы до Джанкоя, и формирование какой-то свободной экономической зоны на морском побережье в совместном управлении Украины и России и демилитаризация полуострова, вывод всех войск оттуда и создание совместной администрации. Вот это как компромисс. Вот об этом надо говорить Порошенко в Милане. А если он начнет опять вести сепаратные переговоры и договариваться с террористами разными, действующими на нашей территории украинской, то я думаю, ничем хорошим это не закончится. Да и Путин с кондитером тоже не будет вести серьезные переговоры.
Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Группа Радио Свобода в социальных сетях.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети Радио Свобода. Дискуссия продолжается.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги четверга, 16 октября. Продолжим сюжетом, связанный с той же темой европейской безопасности. В странах Балтии внимательно следят за развитием событий в российско-украинских отношениях, гадая о том, не станет ли вмешательство Москвы в Крыму и на востоке соседней страны прологом для агрессии в Эстонии или Латвии, где проживает значительное русскоязычное меньшинство. 38-летний Нил Ушаков, мэр Риги с 2009 года, русский, в прошлом журналист, после прихода в политику, лидер левоцентристской партии «Согласие». Электорат этой партии составляют преимущественно русскоязычные граждане Латвии, поэтому иногда ее называют пророссийской. На недавних парламентских выборах, о которых мы рассказывали неделю назад, «Согласие» потеряло 7 депутатских мест и, как считают многие, из-за отказа встать на ту или иную сторону в конфликте на Украине. Тем не менее, партия Нила Ушакова вновь одержала победу, хотя, видимо, новое латвийское правительство сформирует коалицию его соперников. Вопросы Нилу Ушакову задает рижская журналистка Мария Кугель.
Что для вас присоединение Крыма или аннексия Крыма? Как вы относитесь к этому? Позиция партии наша с самого начала была, что мы выступаем за территориальную неприкосновенность Украины. Если говорить о политической составляющей, если говорить о человеческой, то, конечно, ну, когда ты видишь в новостях русские, украинцы, представители других национальностей убивают друг друга на востоке Украины, это кошмар, это... Этого такого не хочется видеть. Этот конфликт, во-первых, его нужно прекращать раз. Если мы говорим дальше, то у Европы в подобных ситуациях какие есть инструменты? Дипломатический пусть, есть путь санкций, есть военное решение. Но, наверное, военное решение мы не будем рассматривать даже в страшном сне. И в этой ситуации, естественно, у Европейского Союза есть абсолютнейшие права и повод задавать России вопросы по поводу того, что происходит в Украине. Но если Европейский Союз хочет получить ответы на эти вопросы от России, то я никогда не скрывал, что путь санкций, я думаю, он просто неэффективен. Я не говорю сейчас, нравится, не нравится, хорошо или плохо, просто с точки зрения эффективности, не думаю, что санкциями удастся чего-то добиться.
А скажите, а как ваши избиратели относятся к этому вопросу?
Латвийское общество достаточно сильно разделено в целом. Ну, даже данные опросов показывают, и то, что без данных опросов по общению очень хорошо чувствуется. Большая часть, наверное, поддерживает украинские власти нынешние, новые, какие бы они ни были. Меньшая часть поддерживает, скорее всего, ну, опять же, здесь трудно точно сформулировать, ту сторону, которая представляет, опять, кем бы они ни были, какими бы они ни были, это юго-восток Украины. По косвенным данных опросов можно видеть, что если на момент ситуации в Крыму, если брать русскоязычных именно, то, наверное, большая часть занимала нейтральную позицию. Потом шла та группа, которая скорее поддерживала Россию, потом те меньшинства были, кто поддерживали бы украинские власти, то сейчас нейтральных практически не осталось. У нас большая доля среди русскоязычных – это непосредственно русские, потом идут украинцы. Украинцы здесь тоже разделены. Среди граждан Украины исторически всегда выигрывал, естественно, выбор Янукович, когда проводили здесь, соответственно, на участках президентские выборы и регион. Поэтому украинцы тоже разделены. Есть одна часть, которая, естественно, очень активно поддерживает нынешние власти и поддерживала Майдан. Есть те, кто поддерживает Донбасс, если так можно опять же выразиться, таких я тоже знаю. Есть люди, которые просто в ужасе от того, что происходит. Если брать латышское население, то, конечно, да, там абсолютное большинство поддерживает нынешнюю власть Украины, потому что, ну, у нас в истории страны были прецеденты, когда мы видели чужие танки на улицах городов.
Вы потеряли достаточно много голосов, видимо, именно на этом расколе, то есть от вас, видимо, отошли русские, которые ждали от вас более определенные позиции в защите своих прав, как русских. И латышские избиратели тоже, наверное, от вас отошли, потому что вы пытаетесь сохранить нейтралитет. Как вы к этому относитесь?
Количество, доля латышских избирателей у нас на этих выборах выросло. То есть, если в 2011 году, если мы сравним парламентские выборы, муниципальные здесь нельзя сравнить, это другая специфика, но в 2011 году по подсчетам социологов у нас было порядка 10% избирателей латышей, то в этом году порядка 20%. На этих выборах нас очень жестко критиковали с двух сторон. Нас критиковали, с одной стороны, радикально настроенные русскоязычные политики, которые выступали, ну, с крайне, скажем так, жестких позиций. И, с другой стороны, очень усиленно критиковала и значительная часть политиков латышских. Мы не первый раз оказываемся в таком положении посередине, что для меня это было лишним свидетельством того, что мы заняли единственно правильную позицию. У нас в списке были люди латыши, русскоязычные, русские, украинцы, говорящие как родной язык русский, украинцы, которые родной язык украинский. У нас есть решение партии, принято единогласно направлением о неделимости Украины, то есть это если мы говорим о таких вещах. Но если мы начнем сейчас говорить о симпатиях, то по-разному. И в этой ситуации, когда мы видим, что происходит в Украине, ну, это же комбинация. Как с одной стороны, вот это было, ну, это абсолютно безграничное воровство и коррупция, то, что мы видели при Януковиче. В том числе на национализм, умноженное на, в том числе, не знаю, в случае Украины, наверное, правильно говорить, о лингвистическом, скорее, чем об этническом конфликте. Ну, к чему это приводит? И люди в Латвии, смотря на ситуацию в Украине, вне зависимости от того, на чьей стороне у них симпатии, все абсолютно говорят, что, ну, мы даже на теоретическом политическом уровне должны сделать все, чтобы такого здесь даже близко не было. Это очень важно понимать. Украина очень хороший урок для всех в Латвии. Да, у нас есть свои собственные проблемы, есть какие-то нерешенные вопросы, но у нас есть опыт их решать самим. То есть...
Вашей задачей было вывести повестку с национальной темы на экономическую. Сейчас эта задача у вас усложняется?
Ну, она не стала однозначно проще. В долгосрочной перспективе единственный правильный путь развития для политических партий в Латвии – это партии, которые построены на идеологии, а не на этнической какой-то составляющей. А мы на данный момент являемся единственной политической силой, за которую голосуют в разных пропорциях, естественно, но голосуют и русскоязычные граждане Латвии, и граждане латыши. 80-20 – это не 50 на 50 или не 40 на 60, но это и не 100 на 0, как это в случае с другими партиями. Мы через 2 дня после выборов проводили управление партией. Первое, что я спросил у своих товарищей по партии, 2 вопроса. Вы согласны с тем, что мы не меняем ничего из того, что выбрано было в 2005 году, что мы социал-демократическая сила? Да. И вы согласны с тем, что мы ни направо, ни налево не делаем ни в одну, ни в другую сторону никаких шагов, мы держимся по прежнему курсу. Мы партия, где латыши не лучше работают вместе. Пускай нас бьют с одной стороны за Крым наш, с другой стороны за Крым не наш, но мы как бы сбиваться с курса своего не будем. Даже не было дискуссии, все просто сказали да, и идем дальше.
Рига пострадала от санкций. Чувствуется какое-то экономическое давление?
Чувствуется большое напряжение перед тем, что может быть хуже. В Риге не очень много фермеров, да, то есть если мы говорим об эмбарго по поводу продуктов питания, то напрямую нас не касается. Ну, касается косвенно дальше, да, все равно полученные в страну деньги, которые так или иначе и до нас, до города не доходят. Вопрос с инвестициями. Будет ли не будет работать программа с видами на жительство, непонятно. Естественно, все нервничают по поводу того, не коснется ли это портов. То, что я делал на политическом уровне, то есть помочь нашим производителям удержаться, по крайней мере, сейчас в усеченном виде на российском рынке, если мы говорим про продукты питания. Да, это я делал и буду делать, потому что санкции рано или поздно закончатся, а, кстати, экспорт шпротов растет как заменам другим продуктам. А туристическая, если мы говорим, отрасль, то есть российский турист важен, и в данной ситуации, когда российские туристы будут в целом ездить меньше, очевидно, в этом сезоне зимнем, следующий год за границу, то Рига может быть тем местом, которое, наоборот, может увеличить.
А что касается российских инвестиций?
Нестабильно сейчас все, понимаете? Здесь может быть любой вариант. Здесь может быть наоборот. Мы можем часть еще уходящего из России капитала прихватить здесь и задержать именно в Риге, на что мы тоже работаем. Но понятно, что, с одной стороны, политика предложение, предположим, остановить программу видов на жительство именно для граждан Российской Федерации и так далее, не помогает. То есть мы в Риге рассказываем, у нас все-таки и здесь хорошо, и тут хорошо, и приезжайте к нам, и все у вас получится. А на уровне Сейма начинают рассказывать, что мы россиянам больше видов на жительство давать не будем. Глупо, причем же.
А что касается претендентов на вид на жительство инвесторский, их число увеличилось?
Пока не упало. Пока еще вот самое плохое не произошло, но, понимаете, ощущения такие вот. Я помню кризис. 2009 год, когда мы сидели здесь, бюджеты резали, и государство сокращало все, что можно было. Неприятное.
Это по России. А что касается Украины, украинских денег, украинских...
У меня нету статистики, но по разговорам с предпринимателями, звучит фраза, что украинцев стало больше.
Как вы считаете, российская агрессия в страны Балтии возможна?
Нет, это исключено. Страны Балтии являются членами НАТО. Это разница большая.
Все разговоры на этот счет вы считаете истерией?
Стоит забывать о том, что у нас были парламентские выборы, и у нас традиционно национальная карта очень активна и очень хорошо используется на выборах с обеих сторон. Естественно, то, что происходит сейчас в Украине, это был большой подарок для многих политиков в очень плохом смысле этого слова. Население, естественно, озабочено тем, что происходит в Украине, озабочено латыши, потому что мы видели чужие танки на улицах городов, это раз, русскоязычные озабочены, потому что, опять же, когда ты видишь, как показывают в телевизоре, как сжигали людей в Одессе, тоже не нравится, мягко выражаясь. Естественно, эта озабоченность, она иногда рациональные формы приобретает, иногда нерациональные, что абсолютно логично и понятно, и такова человеческая природа. Но я не вижу никакой вероятности какого-либо конфликта между НАТО и Российской Федерацией.
О конфликте на Украине и перспективах Латвии в этой связи рижской журналистке Марии Кугель рассказал мэр Риги Нил Ушаков. Это итоговый выпуск программы «Время свободы». Четверг, 16 октября. Вот главные темы второй половины часа. Жители Хабаровского края, пострадавшие от амурского наводнения, отказываются заселяться в новые дома. В Москве вынесен приговор националисту Даниилу Константинову. Владимир Путин в Белграде следил за ходом торжественного военного парада. Продолжу программу, расскажу вам об этих темах после того, как напомню главные новости уходящего дня четверга, 16 октября, по версии «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Милане открылся саммит форума «Европа-Азия». В кулуарах конференции планируется встреча Петра Порошенко и Владимира Путина. Чертановский суд Москвы приговорил к 3 годам колонии-поселения лидера националистической организации «Лига обороны Москвы» Даниила Константинова. Он амнистирован и освобожден в зале суда. Глава администрации присоединенного к России Крыма Сергей Аксенов признал случай исчезновения на полуострове крымских татар. В Гонконге полиция применила перцовый газ против демонстрантов, которые пытались заблокировать главную дорогу около офиса главы администрации города. Российское историко-просветительное и правозащитное общество «Мемориал» рассчитывает, что Министерство юстиции отзовет свой иск в Верховный суд о ликвидации организации. Председатель Европарламента Мартин Шульц заявил, что объявление лауреата премии имени Андрея Сахарова за свободу мысли отложено до 21 октября. Таковы были главные новости уходящего дня, четверга, 16 октября, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня Чертановский суд Москвы переквалифицировал обвинение в отношении основателя националистической организации «Лига обороны Москвы» Даниила Константинова с убийства на идеологической почве на хулиганство и назначил обвиняемому наказание в виде 3 лет лишения свободы. Константинова освободили от наказания по амнистии и отпустили на свободу в зале суда. Подробнее об этом странном деле рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Еще до начала сегодняшнего оглашения приговора Даниилу Константинову его адвокат Дмитрий Динзе предполагал в качестве одного из возможных вариантов переквалификацию обвинения. Судья Юлия Черникова именно к такому решению и пришла. Она переквалифицировала обвинение со статьи убийства на статью хулиганства. На вопрос «Радио Свобода», удовлетворена ли сторона защиты приговором Даниилу Константинову, Дмитрий Динзе ответил:
«Мы, конечно, ожидали где-то оправдание, где-то переквалификация. Но обвинительный приговор тоже ожидали, но с малой вероятностью. Но не ожидали, что освободят, конечно. Вот это было основное, что нас порадовало».
Дело националиста Даниила Константинова длилось более 2,5 лет. По версии следствия, 3 декабря 2011 года около станции московского метро улица Академика Янгеля Константинов поссорился с незнакомым ему молодым человеком и ударил его ножом. Пострадавший, 24-летний Алексей Темников, от полученного ранения скончался. Процесс в отношении Даниила Константинова был повторным. В декабре прошлого года Чертановский суд со стадии приговора возобновил судебное следствие по его делу и вынес постановление о возвращении материалов в прокуратуру для устранения нарушений. По мнению одного из адвокатов обвиняемого Дмитрия Динзе, нарушения так и не были устранены.
На момент направления дела в суд нарушения не были устранены, место событий не было установлено. Как мы установили в ходе судебного заседания, там есть 3 сценария развития событий. И каждый сценарий в отдельности имеет право на существование. Следствие рассматривало исключительно только один из этих 3 сценариев, не сделав проверку 2 остальных сценариев развития событий, потому что там недалеко от метро были обнаружены достаточно большие сгустки крови, где, возможно, началась драка. Но кровь, она не была исследована, и, соответственно, не была проверена версия, что драка вообще началась совершенно в другом месте, а впоследствии с неустановленными лицами драка переместилась к метро, где и, соответственно, закончилась. Это вот одна из таких деталей, которая вот интересовала суд, и в связи с чем дело было направлено на доследование. Следователь что фактически сделал? Он допросил работника метрополитена и направил дело обратно в суд для рассмотрения по существу, посчитав, что этим он установил все обстоятельства, которые суд еще на то время первой инстанции просил установить при направлении дела на доследование.
Адвокаты настаивали на полной невиновности Даниила Константинова и утверждали, что у него есть алиби. В момент совершения преступления он находился на другом конце города, в ресторане, где отмечался день рождения его матери. Отец Даниила, Илья Константинов, считает, что именно усилия правоохранителей, направленные на разрушение алиби, привели к тому, что процесс тянулся столь долго.
вначале мы встретили ожесточенное сопротивление, и все усилия следствия в течение примерно года были направлены на то, чтобы найти способ это алиби поставить под сомнение. Собственно, к этому работа следствия и сводилась. Любой ценой поставить под сомнение алиби, оказав давление на свидетелей, оказав давление на администрацию ресторана, где мы тогда вот в тот роковой день отмечали день рождения матери Даниила, зачистить документы, стереть записи камер видеонаблюдений, уничтожить вещественные доказательства. Вот все было направлено на это. Ну а дальше уже включается обычный для нашей страны механизм круговой поруки правоохранителей. Понимаете, потому что когда дело продолжается столь долгое время, оперативные работники меняются, следователи меняются. В нашем деле было уже 6 следователей. Судьи меняются. Значит, каждый следующий виток вот этого, так сказать, репрессивного давления вовлекает в это дело все новых и новых людей. И сегодня уже речь идет о том, что в преследовании Даниила Константинова лично поучаствовали десятки правоохранителей.
Прокуратура просила для Даниила Константинова 10 лет колонии строгого режима. Суд же переквалифицировал статью об убийстве на хулиганство и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы. Константинов был освобожден от наказания по амнистии к 20-летию Российской Конституции и отпущен на свободу в зале суда. Даниил Константинов уже заявил, что собирается обжаловать приговор. Его адвокаты также надеются на удовлетворение жалобы в Европейском суде по правам человека. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свобода» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и BitTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги 16 октября, четверга, российская региональная хроника. В Хабаровском крае чиновники отчитались о сдаче новых домов для тех, кто лишился жилья во время прошлогоднего наводнения. Однако некоторые жители предпочли остаться в старых, разрушенных водой домах, а не переселяться в новые строения, явно отличающиеся от того, что было обещано проектами. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Хабаровском крае Ольга Рассказова.
9 семей в 2 селах Ульского района Хабаровского края отказались въезжать в новые дома, построенные властями взамен жилья, затопленного в результате прошлогоднего наводнения. Люди в селах Мариинска и Мариинский рейд говорят, что дома ненадлежащего качества и не выдержат сильных морозов зимой. Жительницу Мариинского Нелю Пилипас смущает отсутствие в новых постройках настоящего фундамента. Домик стоит на сваях, так что между грунтом и полом остается пустое пространство. По ее словам, жители просили построить им дома с обычным фундаментом, однако это дороже, и в итоге был утвержден более дешевый проект.
Я лично отказалась от этого дома, и не только я, многие люди отказались. Он построен, можно сказать, не по нашему сезону. У нас же морозы до 40 градусов, ветра тоже бывает 35 метров в секунду, снегу очень много. Они сделали его без фундамента, просто дырки закрыли, ничего не откапывали. Мы все время жаловались, почему нет фундамента. Ну, был бы фундамент, ну что же это такое? Такой проект, вот такой выбрал наш глава администрации Данкан проект, самый дешевый.
36 домов площадью 44 квадратных метра были построены для пострадавших от наводнения в селах Мариинская и Мариинский рейд в срок и сданы в начале осени. Это должны были быть утепленные дома из стального каркаса на сваях, связанные металлической конструкцией. По словам главы Краевого отделения Союза архитекторов России Владимира Васильева, подобные конструкции и вправду могут выдержать холода при правильных расчетах и соответствующих климату материалах.
Там, допустим, не толстая стена, но она из облещенной конструкции, но с эффективным утеплителем и так далее. То есть на расчетную температуру в соответствии с теплотехническим расчетом считается толщина утеплителя, и он должен быть сделан в соответствии с проектом. Нельзя говорить, он холодный или теплый. Он, это может быть эффективная конструкция, но она достаточная для расчетных показателей температуры.
В строительных компаниях говорят, что в свайных конструкциях отсутствие ленточного фундамента компенсируется толстым слоем утеплителя, а также специальным оцинкованным стальным листом над сваями. Виктор Власов приехал в сентябре из Хабаровска в Мариинский рейд, чтобы навестить свою пожилую маму. Дом, в котором она жила в последние годы, оказался под водой, и для нее тоже строили новый. Заглянув под конструкцию, Виктор Власов увидел прогибающиеся, формирующие просветы листы стали, те самые, которые, по идее, должны защищать конструкцию от холода. Под ними была деревянная, а не металлическая обвязка. Внутри дома он увидел двери, прикрученные к стене лишь двумя шурупами из четырех, и порванные новые обои. В твердотопливную печь, установленную в одной из комнат здания, помещаются лишь маленькие 30-сантиметровые дровишки, которые его пожилая мать вряд ли сможет самостоятельно колоть.
Мы заходим в дом, поднимаем пароизоляцию, целлофан убираем, здесь мы просто видим землю. То есть вот тут прям провисшая вся земля. Ну вот как устранили, я думаю, деревяшечка подбили там, да, прям сверху гвоздями забили, вот, все, и закрыто целлофаном. Та фанера, как сказать, многослойная, которая на полах лежит, олифина, не проолифина, она, то есть брата была прям с пачки, с кучи, тут же быстро прикручивалась и сверху линолеум.
Также специалисты не рекомендуют использовать деревянный росверк вместо металлической обвязки, указанной в проекте. Вот что рассказали в ИНСИ, строительной компании, собирающей дома из легких стальных конструкций в Хабаровском крае.
У нас люди, которые сами дома строят, да, наши, ну, то есть у нас домокомплекты покупают, да, и сами строят, они садят на дерево, ну, потому что дерево дешевле, да. Но просто представьте, наш дом сделан из металла, который там не ржавеет, не гниет там ничего, да, а дерево, оно там, я не знаю, через 10 лет высохнет, треснет там еще что-нибудь. Потом как вы будете дом поднимать и менять это дерево? Поэтому я всем рекомендую швеллеру лучше.
В управлении архитектуры Ульского района заявили, что дома построены по проекту с соответствующими материалами. Заместитель главы района Олег Шереметьев рассказал, что на этой неделе комиссия выявила незначительные недостатки в новых домах в Мариинском и Мариинском рейде. Однако никаких крупных нарушений зафиксировано не было.
Ну, хотят за 30 тысяч, чтобы президент им отстроил новое жилье со всем благоустройством. И всего лишь. Хотя две бабушки зашли, живут мне, нарадуются. Зашла еще одна семья буквально при нас в четверг. Нам деваться некуда, у нас фундамент, печка ушла, мы уходим в это новое строительство. Они привыкли по старинке смотреть дом, который стоит на земле, стоит с большим фундаментом, с большим подполом. Но на эти деньги, которые выделены для строительства, мы могли построить то, что построили.
В Хабаровском крае на новое жилье для пострадавших от наводнения выделили не более 30 тысяч рублей за квадратный метр. Быстро возводимые дома наподобие тех, что указаны в проекте, предлагают несколько компаний в Хабаровском крае. Примерная цена таких сооружений – около 10 тысяч рублей за квадратный метр. Дом размером 54 квадрата стоит около 450 тысяч рублей. За сборку таких домов компания берет примерно половину от стоимости комплекта. Однако, по словам специалистов, их несложно собрать и своими руками. В условиях чрезвычайной ситуации, такой как прошлогоднее наводнение на Дальнем Востоке, закон позволяет властям выбирать компанию-подрядчика без конкурса. Два контракта на строительство 6 домов в Мариинском и 30 в Мариинском рейде достались компании «Строймонтаж ДВ». Их общая сумма почти 50,5 миллионов рублей. То есть на каждый дом потратили примерно 1 400 000 рублей.
Нам на двоих выделено было 1 600 000, что ли, построить дом. А он обошелся, сами строители, это 1 300. И все. В карманы себе наложили, там кто не знает, это не мое дело, но очень все некачественно.
Люди, отказавшиеся от нового жилья, написали письмо президенту Путину с просьбой обратить внимание на ситуацию. Сами они теперь возвращаются зимовать в старые, затопленные прошлогодним наводнением дома. Но их власти грозят скоро отключить от электричества, ведь официально они признаны непригодными для проживания. Для Радио Свобода Ольга Рассказова, Хабаровск.
Итоговый выпуск программы «Время свободы», четверг, 16 октября. Сегодня в Петербурге похоронили историка Рафаила Ганелина, один из признанных корифеев российской исторической науки. Он скончался 12 октября в возрасте 87 лет, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Рафаил Ганелин закончил исторический факультет Ленинградского университета в 1949 году. Кандидатскую диссертацию защитил в 1953-м, докторскую в 1970-м. Его научные интересы находились в области российской истории конца XIX – начала XX веков. Среди списка трудов ученого такие книги, как «Тартусское студенчество на пороге XX века», «Российское самодержавие в 1905 году», «Реформы и революция», «СССР и Германия», понимание перед войной, отношения вождей и каналы политических связей. Сергей Юльевич Витте и его время, за которую в 2000 году Ганелин получил премию Ключевского. Но список книг и наград не исчерпывает значение ученого, говорит доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Петербургского института истории Российской академии наук Ирина Левинская.
Он был действительно выдающийся, замечательный ученый, тончайший источниковед. Но кроме этого, Рафаэль Шумович работал в жанре, который называется oral history. Его интересовали не только документы, но и то, что говорили, рассказывали параллельные источники рассказы. У него есть одна удивительная книга, которая называется «Советские историки. О чем они говорили между собой». Рафаэль Шумович, у него был острый глаз, и он всегда подмечал какие-то забавные, смешные истории, и он их рассказывает. Но кроме того, он показывает, как в тоталитарном обществе, когда существовала единая идеология, и историки работали в очень жестких рамках, и не всегда могли говорить то, что им хотелось, или им приходилось прибегать к звуковому языку, или давать намеки, или двусмысленности так, чтобы понимающие поняли, о чем в самом деле идет речь. Они были очень откровенны между собой. И вот Рафаэль Шумович рассказывает об настоящих оценках истории историками сталинского и послесталинского времени.
Есть еще одна книга, о которой Ирина Левинская говорит, что ее стоит прочитать каждому. «Что вы делаете со мной? Как подводили под расстрел?»
Это документ о гибели Владимира Николаевича Кашина, очень крупного историка. Стенограмма заседания в нашем институте, в котором принимали участие историки, коллеги, любимые учителя Рафаэля Шумовича. Когда он наткнулся в архиве на этот документ, то он в какое-то время был в колебаниях, не решался его публиковать. А потом он понял, что проходит время, и придут молодые историки, для которых эти люди просто, какие-то имена в историографии, которые будут справедливо осуждать. Но они не знали того фона, всех человеческих мучений. Вот то, как они переживали, при том, что все люди прекрасно понимали, что они делают. И вот это заглавие «Что вы делаете со мной?» — это слова, которые произнес Кашин во время этого заседания. После этого арестовали и расстреляли. Вот это совершенно пронзительная, удивительная книга с очень глубокими и тонкими рассуждениями Рафаэля Шумовича.
Рафаэль Ганелин много лет работал в отделе «Новый истории России Петербургского института истории». Это был ученый мирового уровня, говорит заведующий этим отделом Сергей Лебедев.
Ученик Романова Бориса Александровича, тоже мировой величины в области внешней политики и русского империализма на Дальнем Востоке. Рафаэль Шумович занимался экономической историей, занимался социальной историей, причинами революции, занимался национальными проблемами поздней Российской империи. Он не был историком партии, историком КПСС. Он был гражданским историком. И чем дальше, тем больше он склонялся к изучению общества. С началом перестройки он прямо открыто вступил на публицистическую стезю, стал писать против национальной ограниченности, против антисемитов, против русского национализма в крайне правом его варианте. Известным итогом явилась его книжка об отношениях Советского Союза и нацистской Германии перед Первой мировой войной по линии специальных служб. Он полагал, что существовали некоторые контакты и в ходе этой войны. Эта работа вызвала большой интерес и отклик, и противоречивые оценки. Но в целом, конечно, это прежде всего умный человек, и всегда жалко умного человека. А в нем, конечно, время отразилось от сталинизма через хрущевский период, перестройку до настоящего времени.
Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Рафаэль Ганелин не раз был гостем итогового выпуска программы «Время свободы». В сентябре 2011 года в связи со столетием покушения на председателя Совета министров Российской империи Петра Столыпина мы беседовали о попытках модернизации экономики и социальной жизни России в условиях монархии. Включаем архивную запись.
Институт Совета министров в условиях нашей монархии, он имел очень такую причудливую историю. По законам середины XIX века Совет министров был создан, но он мог быть созываем только под председательством государя. Представьте себе такую ситуацию, стали члены Совета министров голосовать. и государь оказывается в меньшинстве. Конфликтная ситуация, противоречащая монархическому принципу. Поэтому до 1905 года Совет Министров практически не существовал. И только после 9 января Николай II стал собирать Совет Министров, а после 17 октября 5 года ввел должность председателя. В монархическом государстве все-таки, значит, появилась вторая фигура – председателя Совета Министров. Первым председателем Совета Министров был Витте Сергей Юльевич. Человек с очень резким, сильным характером, со своей платформой развития России по пути капиталистической модернизации, не очень считавшийся с государем. Столыпин в сущности ему наследовал. Оба они были большие, такие внушительные. И это государство, даже он был маленький и щуплый, внушало неодобрительное к ним отношение. Он даже однажды сказал: «Они меня заслоняют». Дело в том, что одной из основ государственного, если не строя, то практической структуры российской государственности были очень сильные полномочия тайной полиции. Витте в 1907 году стал жертвой покушения, которое довольно скоро было всеми признано как такое, к подготовке которого имела отношение полиция. Столыпин, в сущности, тоже пал жертвой не революции, а провокации. Вот эта провокационная деятельность тайной полиции, которая имитировала революционные выступления в большем числе и в большей интенсивности, чем это было на самом деле, для придания себе большего значения в государстве, она в сущности и подорвала основы государственности. Так мне представляется. И Столыпин пал жертвой этого.
Была тогда возможность у премьер-министра, у главы кабинета министров провести существенные реформы.
С точки зрения практической политики она была. Но арифметически дело было в том, что монархическая убежденность населения, распространение религиозной, монархической идеологии, все то, что с модернизацией плохо уживалось, понимаете, это препятствовало их деятельности. Ну, например, была Дума, и Столыпин в Думе должен был быть премьером, ну, в сущности, конституционного государства. А парламентаризм настолько противоречил господствующим в идеологических сферах жизни убеждения, что Каковцев, преемник Столыпина, да, парламента у нас, слава богу, нет. Ну, примерно то же самое, что Дума не место для дискуссий. Понимаете? И это делало Столыпинскую линию обреченной. И реформаторство, и модернизация были ими, как мне представляется, подчинены охранительным интересам. Столыпин был очень неглупый человек, запутавшийся совершенно в отношениях с государем, в нескольких случаях пытался противостоять государю. Он выдвигал реформаторские планы, которые трудно было осуществить. Вместе с тем он был довольно беспощаден в подавлении революционно-террористического сопротивления монархии. Ну, число расстрелянных не идет в сравнение с последующими цифрами, вы сами понимаете. Российская интеллигенция и западное общество ввиду упорства и такого вот, ну, как бы сказать, косности русского монархического начала относилось к революционному терроризму и к массовой революционности с довольно большой симпатией.
Значит, у либералов российских премьер-министр Столыпин не был популярной фигурой?
Девизы «столыпинские галстуки», «столыпинские вагоны» там и прочее, и прочее, это делало его невозможным для того, чтобы либералы подняли его на свое знамя. Потому что подавление революции с либерализмом все-таки не было сочетаемо.
Архивная запись 2011 года. Сегодня в Петербурге похоронили историка Рафаила Ганелина. Представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Белграде прошел первый за последние три десятилетия военный парад, формально посвященный 70-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков объединенными силами Югославской народно-освободительной армии Иосипа Броза Тита, 3-го Украинского фронта под командованием маршала Толбухина и армии Болгарии, только что перешедшей на сторону антигитлеровской коалиции. Главный гость на торжествах – президент России Владимир Путин, ради которого парад провели на 4 дня раньше самой годовщины освобождения города. С подробностями мой коллега Ярослав Шимов.
Официально приезд Путина приурочен к 70-й годовщине освобождения Белграда от нацистской оккупации. Но белградская операция советских войск и Народно-освободительной армии Югославии завершилась 20 октября 1944 года. Чтобы подстроиться под путинский график, торжества по случаю юбилея перенесли на 4 дня вперед. Речь идет прежде всего о военном параде в центре сербской столицы. По данным опросов общественного мнения, более 60% сербов позитивно относятся к визиту Владимира Путина. Только у 6% он вызывает негативные чувства. На переговорах Владимира Путина с президентом Сербии Томиславом Николичем и премьер-министром Александром Вучичем затронутый вопрос о сербском участке газопровода «Южный поток». На данный момент его строительство фактически заморожено. Премьер Вучич на днях заявил, что нет смысла начинать его до тех пор, пока Евросоюз и Россия не уладят все правовые вопросы. Брюссель утверждает, что проект не соответствует европейскому законодательству. Эти претензии касаются болгарского участка Южного потока, ведь Болгария – член ЕС. Однако без этого участка строительство сербской части газопровода становится бессмысленным. В канун визита, чтобы напомнить о традициях российско-сербской дружбы, Москва подарила Белграду памятник последнему русскому царю Николаю II, работы скульпторов Андрея Ковальчука и Геннадия Провоторова. Памятник был установлен в Белградском Девичьем парке, ну а неподалеку от памятника прежнему главе российского государства идет бойкая торговля футболками с портретом главы нынешнего.
Обозреватель «Радио Свободы» Ярослав Шимов. Зачем Путин поехал в Белград и зачем сербскому руководству, напомню, что Белград подал заявку на вступление в ЕС, открыто демонстрировать столь близкие связи с Россией. Разъясняет обозреватель службы вещания на языках народов бывшей Югославии «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» Драган Штавленин.
Это первый военный парад в Белграде за 30 лет. Сербы сентиментально относятся к военной символике. Для них многое значит память об обеих мировых войнах, о союзных отношениях. В этом смысле присутствие российского президента тоже символично, так как советская армия помогла в 1944 году югославским партизанам освободить Белград и большую часть Сербии. Конечно, это и дань уважения историческим, культурным, религиозным связям двух стран. Россия ведь поддерживала Сербию на протяжении двух столетий. Хотя Сербия стремится вступить в Евросоюз, многие сербы ощущают определенную обиду на Запад, чувство несправедливости, связанное с войнами 90-х годов и особенно с операцией НАТО против Сербии в 1999-м. В этой связи в Сербии помнят, что Россия выступала против натовских бомбардировок, а также то, что российское вето в Совете Безопасности ООН не позволило принять в эту организацию Косово после одностороннего провозглашения им независимости. Конечно, может показаться удивительным, что более 60% сербов приветствуют Путина, и при этом столько же выступают за вступление в ЕС. Но это так. Сербия стремится держать внешнеполитический баланс. Именно поэтому она не поддержала западные санкции против России в связи с кризисом на Украине. Евросоюз в определенной мере понимает щекотливость этого положения. Но чем сильнее будет Сербия сближаться с ЕС, тем в большей мере она должна будет координировать с ним свою политику, в том числе и внешнюю. В обозримом будущем трудно представить себе сербское правительство, которое признало бы независимость Косово, а в этом вопросе Сербия зависит от поддержки России в Совете Безопасности ООН. Сербия очень зависима от российского газа. У России также есть в этой стране крупные инвестиции, хотя ЕС куда более значительный торговый партнер Сербии, чем Россия. Нельзя забывать и о том, что Москва оказывает влияние на очень многих сербских политиков, и избавиться от этого влияния будет непросто. И если ЕС начнет слишком сильно давить на Белград, то в комбинации с другими проблемами может возникнуть ситуация, когда очередное сербское правительство скажет: «Ладно, мы больше не хотим в Евросоюз и поворачиваемся в сторону России». Возвращаясь к визиту Путина, я хотел бы отметить, что он проходит по инициативе российской, а не сербской стороны. В нынешней ситуации, связанной с Украиной, Россия стремится сохранить свое влияние на Балканах. Вся эта ситуация отражает тот факт, в насколько непростом положении находится Сербия, стремясь одновременно сближаться с ЕС и сохранять дружественные отношения с Москвой.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 16 октября работал обозреватель «Радио Свободы» Ярослав Шимов, был белградский журналист Драган Штавленин. В Сербии под наблюдением Владимира Путина прошел военный парад. Вот так обстояли дела в четверг, 16 октября 2014 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.орг, где открыта моя авторская страница, или на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».